вторник лидеры всех конфессий в Зимбабве призвали международное сообщество вмешаться в дела их страны и предотвратить надвигающуюся трагедию. 29 марта в Зимбабве прошли выборы, которые, как полагают, проиграл правящей страной в последние 28 лет Роберт Мугабе. Впрочем, результаты президентских выборов до сих пор не обнародованы, а что касается выборов в парламент, то президенты правительства распорядились частично пересчитать голоса. Лидеры церквей Зимбабве сейчас говорят о том, что по мере того, как власти затягивают время, людей, проголосовавших за оппозицию, похищают, пытают и убивают. И это может принять масштабы геноцида, если не будет международного вмешательства. Оппозиция заявляет, что по крайней мере 10 активистов были убиты и около сотни находятся за решеткой. Именно об этом лидер оппозиции Морган Цвангирай, по предварительным данным победивший на президентских выборах, говорил с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.
Я привлек внимание генерального секретаря к ситуации в Зимбабве, к тому, что мы стоим перед лицом серьезного гуманитарного кризиса, вызванного волной насилия, к тому, что люди вынуждены покидать дома, что они пытаются укрыться в наших отделениях в провинции, к тому, что отказ обнародовать результаты выборов вызывает дальнейший кризис ожидания в стране, к тому, что выхода из политического тупика после выборов не последовало. Так что мы в общих чертах обсуждали, что может сделать Южноафриканский союз и, конечно, Южноафриканское сообщество развития, чтобы попытаться разрешить эту политическую ситуацию.
Но что может сделать для Зимбабве международное сообщество? Об этом мы беседуем с директором африканской программы Британского исследовательского центра Chatham House Алексом Вайнсом.
Международное сообщество может только продолжать давление на правительство с тем, чтобы оно обнародовало результаты президентских выборов. Со дня голосования прошло 3 недели. Задержка с обнародованием результатов уже неоправданно затянулась. И еще, международное сообщество может координировать усилия с Южноафриканским сообществом развития, особенно с Южной Африкой. Вот и все. Не думаю, что в настоящий момент можно найти консенсус в Совете Безопасности ООН, чтобы принять какую-то более жесткую резолюцию. Так что сотрудничество с региональными органами, в том числе с Африканским Союзом, это единственное, что можно сейчас сделать, чтобы подготовить почву для дальнейших действий в рамках ООН, да и то в отдаленной перспективе.
Стороннему наблюдателю, особенно из России, непонятен во всем этом только один вопрос. А зачем вообще Мугабе понадобилось проводить честные выборы с участием реальной оппозиции? Ну и проводил бы фиктивные. В конце концов, технологий сейчас в мире достаточно.
Это результат тайной дипломатии Табо Мбеки, президента ЮАР, который убедил господина Мугабе, что надо провести в стране относительно честный процесс выборов. По-моему, нынешняя ситуация отражает один любопытный факт, насколько оторван и изолирован Мугабе от жизни, что он думал, что победит в открытом демократическом процессе, и поражение стало для него шоком. Именно этим и объясняется отсрочка с обнародованием результатов.
Оппозиция заявляет о том, что в стране начались репрессии. Местная независимая газета «Индепендент» пишет, что партия Мугабе использует все возможные средства, включая размещение в провинции так называемых «ветеранов войны», молодежные группировки, спецслужбы, армию и полицию, чтобы мобилизовать население на повторное голосование. «Ветераны войны за национальное освобождение» — это ассоциация, которая изначально выступала за изъятие у белых коммерческих фермерских земель. Но к этому мы еще вернемся. Правительство также, по словам газеты, начало расходовать государственные фонды, чтобы купить голоса избирателей. На чем вообще основана сила Роберта Мугабе?
Он был очень популярен, особенно в провинции. За оппозицию в основном голосовало городское население и жители земли Матабилиленд, которые пострадали в ходе кампании 80-х годов. Там у него никогда поддержки не было. Но в последнее время он потерял популярность в целом по стране. Гиперинфляция более 100% показывает, что в стране больше нет эффективной экономики. Люди требуют перемен.
Алекс Вайнс, директор африканской программы британского аналитического центра Chatham House. В начале 80-х, когда Роберт Мугабе расправился с восстанием в Натабилиленд, там погибли около 20 тысяч человек, в основном гражданское население, так утверждают местные жители. Оппозиция сейчас заявляет, что, придя к власти, первым делом проведет международное расследование этих событий и привлечет к ответственности виновных, в том числе, возможно, Роберта Мугабе. Где бы ни происходило событие, там наверняка есть или был незадолго до этого журналист «Радио Свобода», причем не всегда по заданию редакции. Вот и в Зимбабве умудрился провести свой отпуск мой коллега Михаил Соколов. Зимбабве было процветающим государством, пока Роберт Мугабе не решил провести земельную реформу, а фактически довольно российское изъятие ферм у белых фермеров. Михаил, что-нибудь от былого процветания осталось?
От того благосостояния, которое было, безусловно, остались замечательные, очень качественно построенные дороги, много предприятий, которые не работают, и какие-то мы видели островки выживающего сельского хозяйства, которое было на очень высоком уровне. Это были крупные производительные индустриальные фермы. Аграрная реформа их разрушила фактически, но некоторые белые фермеры продолжают вести уже небольшие такие свои хозяйства, и заметно, что там, где они остались, конечно, и уровень жизни у людей, и все вокруг выглядит совсем по-иному, чем в остальной части сельского хозяйства этой страны.
Сейчас экономика страны, уровень инфляции в книге рекордов Гиннесса уже какое-то время соревнуется сам с собой. Как выглядит обычная жизнь, прилавки магазинов, где люди достают пропитание?
Удивительно то, что люди живы и что-то едят. В основном это, конечно, дешевое зерно, которое вот субсидируется государством. Собственно, режим Мугабе как раз и держится на том, что он дает некоторое количество людям дешевого продовольствия, довольно однообразного, со всем остальным достаточно сложно. И вот я, например, пытался в центре города купить вина. Собственно, в Зимбабве, как и в ЮАР, есть замечательные виноградники, и оказалось, что это тоже дефицит. Пришлось поискать, в общем, побегать по городу прямо как в советские времена. Конечно, в отелях для туристов все есть, ну, и для тех людей, которые меняют конвертируемую валюту на черном рынке, все оказывается очень дешево. Опять же, как в Советском Союзе в свое время, во время экономического кризиса. Кстати говоря, это запрещено, эти валютные операции, но все ими занимаются. В общем, люди выживают за счет вот этого черного рынка, и для горожан, конечно, как мне рассказывали, большая поддержка — это хорошая связь с деревней, со своими родственниками. Вот родственники помогают, те, кто имеют какое-то хозяйство. Поэтому вы видите автобусы, на которых люди едут из города в деревню, везут какие-то мешки. Все это напоминает какие-то караваны или поезда времен гражданской войны. Собственно, наверное, это и есть вот эти самые мешочники, которые курсируют между городом и деревней в нынешней Зимбабве.
Информационный антураж этого режима, пропагандистская составляющая этого режима тоже напоминает советские?
Я бы сказал, позднесоветские времена. Есть государственная пресса, которая находится примерно в том же состоянии, что газета «Правда» или «Советская Россия» в начале перестройки. То есть они неинтересны, их напечатаны на плохой бумаге, в то же время они стоят какие-то смешные деньги и фактически раздаются бесплатно. Есть телевидение, которое под полным контролем властей, но существует и оппозиционная пресса, например, газеты «Индепендент», «Зимбабвин». Вот эти вот издания, они очень яркие, интересные, с массой таких разоблачительных статей. Особенно они здорово бичуют коррупцию. Самое интересное, они продаются за деньги. Вот вы едете на машине, например, стоят люди прямо на перекрестках с пачками газет, выкрикивают заголовки. Те, кто проезжают, это все раскупают. Вот эта оппозиционная пресса очень боевая, я думаю, что она как раз и повлияла на результаты выборов. Вот. А что касается расизма, я бы еще заметил, что аграрная реформа, понимаете, она была не просто какой-то вот российской, чтобы вытеснить белых и посадить на место их черных. Если бы она была еще и уравнительной, как в России 17-го года, может быть, сейчас ситуация у господина Мугабе не была бы такой плохой, потому что когда они провели эту реформу, они брали белую ферму, делили ее не между рабочими, а они делили ее между чиновниками. И вот были мы на нескольких новых фермах, то есть это куски бывших ферм белых фермеров. И оказывалось, что владелец это какой-то там генерал вооруженных сил или это какой-то деятель режима, бюрократ. И, собственно, те, кто работал на фермах белых, оказались еще в худшем положении. Они оказались работающими на предприятиях вот этой новой бюрократии из партии Мугабе, и платить им стали гораздо хуже.
Что знаковое для вас из того, что вы увидели?
Знаковым для меня показалось огромное количество бюрократов. Я их видел на днях на съезде «Единой России» в Москве, и я их видел в Зимбабве на одном из приемов. Вы знаете, они очень похожи своими повадками. И что важно, и что мне рассказывали знакомые вот зимбабвийские журналисты, конечно, они чудовищно жадны и чудовищно коррумпированы.
Мы беседовали с моим коллегой Михаилом Соколовым. Кстати, экономические проблемы и неэффективность новой системы сельского хозяйства правительство Мугабе списывает на засуху. Ну а засуху, как поведало пару лет назад государственное телевидение Зимбабве, вызвало, сейчас вы узнаете знакомый пропагандистский почерк, химическое оружие, которое якобы применял премьер-министр Великобритании Тони Блэр, чтобы породить голод в Африке. Главы конфессии Зимбабве во вторник закончили свое обращение к миру словами «Страна в кризисе».